Сегодня будем обсуждать очень важную тему. Самое главное в жизни будем обсуждать. Самые важные, самые ценные вещи, они скрываются под покровом иллюзии. Поэтому так трудно приблизиться к ним или понять эту простоту. Иллюзия на санскрите означает майя. Или то, чего нет, на самом деле не существует. Да. Подобно тому, как есть отражение реальности. Можно сказать, что это не существует, независимо от объекта. Отражение зависимо от реального объекта. Поэтому если к одному приложимо существование, к другому приложимо зависимое существование или несуществование. Так же, как мы живем в этом мире, и он называется майя. Временный. То, что мы здесь видим, это временное проявление, обманчивое. Нельзя доверять этому всерьез. Это иллюзия. И тем не менее, есть вкус к иллюзии. Есть стремление к иллюзии. Как фокус, это великий фокус, Махамая, фокус всего материального творения, великая иллюзия. Отражение реальности. Реальность преобладает и качественно, и количественно. Если все материальное творение трудно измерить, в нашем понимании это невозможно измерить. Эту Вселенную даже невозможно измерить. Не говоря о том, что есть бесчисленное количество таких Вселенных. Нет речи, чтобы вообразить или измерить материальную энергию Кришны. Или Махамая, или называют Бахиранга Шакти. Внешняя энергия Шакти, это энергия Кришны. И духовная энергия превосходит где-то в 4 раза примерно, говорится в шастре. Я не знаю, как это можно сравнить. Пространство и времени трудно это еще умножить куда-то. Превосходит и количественно, и качественно. Качественно. То есть дух неизменен. Это антаранга шакти, то, что мы здесь называем внутренняя энергия. Как бы тело без этой внутренней энергии не живет. Эта энергия превосходит, она включает тело, включает чувства, включает ум, то есть сознание, мы называем это в нашем опыте. Мы имеем дело с сознанием и бессознательным, как есть. Антаранга шакти, бахиранга шакти, внешние и внутренние энергии. И сознание – это внутренняя энергия. Я есть, я существую. Это осознание, значит. Я существую и знаю об этом. Я могу рассказать что-то о себе, то есть это сознающая энергия, божественна. Или ачинтья, нельзя объяснить, что такое сознание, кроме того, что это научный факт. Каждый из нас является сознающим живым существом. Вот и все объяснение. То, что я сознание, это не какая-то сложность. Я душа, сознание, но кто я как душа, это сложность, потому что душа может находиться в иллюзии. В иллюзии данного типа тела и других представлений, связанных с этим телом. Например, женщина – это тело, но также женщина – это и ум, психология. Тонкая оболочка вокруг души. И душа чувствует себя как женщина. Она не просто думает или считает себя женщиной, она чувствует это. Это знание как бы протягшее, непосредственно переживаемое. То есть женщину тянет к мужчине. Вот такого рода знания. То же самое сказать о мужчине. Тонкое тело мужчины и грубое тело мужчины. Они представляют одно как бы целое. И это тонкое тело желаний, мужское, оно по-другому действует. Его тянет к женщине. Вообще. Так мы знаем эту иллюзию. Иллюзия заключается в том, что вот это стремление кажется истинным. Что если мы стремимся друг к другу, любим друг друга и общаемся друг с другом, это совершенство и счастье. Это есть иллюзия. Почему? Так. Эти отношения временны. Чем сильнее человек привязывается к другому человеку, тем больнее разрыв. То есть таким образом мы сами создаем себе сложности, привязываясь к этой материи. Привязаться нужно к духу. То, что никогда не умирает. Для этого нужно познать его. Если мы посмотрим на тела друг друга, мы не сможем понять, что же там за душа. Кто я как душа, как я выгляжу как душа. Это может очень сильно отличаться от того, что мы имеем сейчас. От того тела, которое присутствует здесь. Внутри это совершенно может быть иное. Это называется сварупа на санскрите. Сварупа значит изначальная форма, вечная форма. А это временная форма. И чем же отличается это временное материальное тело от вечного духовного тела? Качествами. Наверное, должны найти качественное различие. Душу и материю можно различить только качественно. Физически невозможно. Не отличается. То есть физически души как бы здесь и нет. Если вы исследуете все ДНК, РНК, все эти клетки живые, сердце человека, органы, мозг, так и не обнаружите, где находится сознание, где источник сознания, в каком органе. Ее там нет. Она не принадлежит никакому органу. Хотя веды утверждают, что находится в области сердца. То есть в нашем случае вот в середине груди, вот здесь. Если мы так руку положим сюда, мы часто это делаем, когда указываем на себя, вот так интуитивно. Здесь как бы центр наших переживаний, ощущений. А мозг потом как офис перерабатывает все это. Это другой как бы административный офис. Есть духовный офис и административный офис. И чем больше мы забываем о душе, об этом состоянии, тем больше переключаемся на уровень вот этих нейронов, мыслительных процессов, то есть упражнений ума. И кажется, что это есть моя деятельность. В моем случае нужно привести пример. Можно привести пример, что человек ходит на работу и живет дома. Где его истинное прибежище? Изначально прибежище его дома. Работа подчинена желаниям семьи. Он работает, чтобы поддержать семью. Работа служит семье. Значит, изначальная позиция в семье. Там, где его любят, там, где он чувствует любовь. И там не требуются профессиональные знания, не так ли? Нет? Вы, может быть, ученый на работе, но дома вы не будете ученым. Пока не спросят, конечно же, кто-то не поинтересуется, можете рассказать об этом что-то. Это не главное. Главное, что вы отец, или муж, или мать, или жена, или дочь, или сын. Это важнее. Это важнее. И здесь, в этой главе, которую мы сегодня почитаем, из «Нектара преданности», будет говориться об этом. Как же достичь совершенства? Слушайте внимательно. «Качество преданности» называется глава. Некоторые ученые считают, что знание и самоотречение являются важными факторами, способствующими возвышению человека до уровня преданного служения. Даже ученые так многие думают, тут написано. Ученые имеются в виду ученые, ведические ученые, которые постигают при помощи йоги науку. Наука современная не постигается при помощи йоги, это поверхностные вещи. В эту категорию ученых, здесь, в это понятие ученых не входит вот это представление о современной учености. Как набор информации, систематизация ее и применение в каких-то технологических проектах и воспользоваться этим. Как, например, доктора, они изобретают специальные аппараты, которые могут мерить пульс, давление, просвечивать, просматривать, зондировать, анализы брать какие-то, исследовать химическим путем. И затем доктор, человек, он будет смотреть на эти все сочетания анализов и делать какой-то вывод. При этом он не заинтересуется вашим сознанием, вашими отношениями в этом мире, ценностями, которые вы имеете. Нет, это к делу как бы не относится. Эта наука чисто техническая стала, врачевание. Тогда как в прошлом люди постигали эту науку при помощи медитации. Они медитировали на личность больного, не на его болезнь, на его состояние ума и сознания. И находили точную причину – некоторые симптомы по белкам глаз, по языку, по форме уха, по строению пальцев и по пульсу, безошибочный диагноз. То есть не нужны были какие-то приборы, была квалификация. Квалификация значит качество. Иногда мы ждем в жизни, когда же придет удача. Что мне еще сделать, чтобы привлечь удачу? Я становлюсь активным, и все равно удача не приходит желаемая. Ну что же мне делать? Я отчаиваюсь. Однажды мне принесли мридангу. Это была единственная мриданга на весь Советский Союз тогда. До моего еще посвящения была одна мриданга самодельная из эбоксидовой смолы. Сделал кто-то очень хорошо, кстати, кто-то сделал из Литвы. Я даже знаю кто по имени. Это был Санатан Антварма Прабу. Это было его творение, это была очень хорошая мриданга. Мембраны были настоящие, кто-то прислал из Европы, по-моему, пластиковые поставили. Прекрасный был звук, если тут ударить, тут все бы гудело от этой мриданги. Очень сильный звук. На хренамах мы использовали одну всего. Это была самая лучшая мриданга за все мои годы в сознании Кришны. Наверное, да. Ну, потом она, конечно, сломалась. Все со временем ломается. И эту мридангу оставили мне просто поиграть. Передан сказал, тот пока пусть у тебя будет, сейчас ее с собой не возьму, куда-то должен переезжать. Я жил в общежитии, помню, с женой в студенческом, стал колотить по этой мриданге днем и вечером. Там студенты, очень интересно, все сбегались, тоже хотели поколотить. Говорил, нет, это вот только Харе Кришна нужно петь, по-другому нельзя бить по мриданге, это оскорбление. То есть мы так понимали науку, что священный предмет. Все тем более восхищались, ходили по пятам, ну дай хоть немножко ударить. Ну, я согласен повторять Харе Кришна, дай попробовать. Ну, очень, очень было интересно. Необычный экзотический инструмент. И где-то неделю, представьте, я ей пользовался. Целую неделю у меня был мриданга дома. Единственная мриданга в Советском Союзе, еще раз повторяю. Это не так просто было. Затем снова появился этот преданный, говорит, ну теперь я должен забрать мридангу. Там программа, тут программа, я должен забрать мридангу. И мы посидели, попели, я немножко показал ему, постучал. Он говорит, о, ты должен очень хорошо научиться играть на мриданге, сказал мне. И забирает мридангу. Я говорю, а как же я научусь играть на мриданге, если ты забираешь мридангу, у меня не будет мриданги. Он говорит, для того, чтобы научиться играть на мриданге, не нужна мриданга. Ты можешь тренироваться на полене. А вот когда ты обретешь квалификацию, она к тебе сама придет. Тебя все будут просить, играй на мриданге, вот тебе мриданга, иди сюда, вот тебе мриданга, играй на мриданге. Вот это наставление в меня вошло на всю жизнь. Я понял одну вещь, что все придет само по себе, если мы имеем качество, квалификацию. Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ни предлагал, делай как жертвоприношение мне, Кришна говорит. Делай это с любовью и преданностью, это и есть квалификация. Вкладывай туда высокие качества, высшую энергию. Антаранга шакти, любовь в сердце есть к себе? Вот отдай ее чуть-чуть. Ты удивишься, ее станет больше. Ты почувствуешь, что это хорошо для меня самого отдавать такие вещи. Отдавать себя в творчестве, отдавать себя в деньгах, помогать кому-то, отдавать себя в знании, отдавать себя в деятельности, то есть преданность. Это качество. И любовь, бхакти, она сопровождается качествами автоматически. Если у кого-то есть преданность Богу, а качества эти все восстанавливаются, начинают проявляться. И смирение, и простота, и скромность, и отказ от насилия, и чистота, и принятие духовного учителя, и отказ от ложного эго, и прочее, и философский поиск абсолютной истины. Все, все начинает проявляться само по себе. И иногда мы думаем, ну вот у меня даже способности мысли нет. Вот я слушаю лекцию, что-то понимаю, что-то не понимаю, но потом даже спросить ни о чем не могу. Я даже не знаю, ну слушаю пока. Кто-то может пожаловаться, но у меня нет таких уж философских данных, может быть, способностей. Я жил в другой культуре, мне трудно это все дается. Это не важно. Слушайте. Итак, некоторые ученые считают, что знание и самоотречение являются важными факторами, способствующими возвышению до человека до уровня преданного служения. Но на самом деле это не так. Углубление знаний и отреченность, помогающие человеку утвердиться в сознании Кришны, могут быть полезны в начале. В конечном же счете можно обойтись и без них, так как преданное служение не зависит ни от чего, кроме желания его совершать. Слышали, да? Слышали? Вы восхищаетесь? Вы... Это же здорово. Даже так просто, оказывается. Вот как Майя поработала с нами. Вот эта простота. Нужно просто иметь искреннее желание. Все. Все остальное приходит само по себе, оказывается. Например, почему детей так легко учить? Почему так трудно учить взрослых? А у детей есть природное искреннее желание учиться. Они очень любят учиться, это их природа, это их возраст. Они любознательны, они интересуются, задают вопросы. У них просто есть желание. Вот и все. И все определение. И все приходит. И учитель придет. И родитель скажет, пора в школу. И учитель скажет, где ты есть вообще? Почему опаздываешь? Сядь за парту. Им начнут руководить, их начнут принимать в школу. Начнут образовывать. Более того, человек, который интересуется и познает мир, он находит поддержку в обществе людей. Как какой-то ценный, важный, интересный человек. Все им восхищаются, все к нему хорошо расположены. Если кто-то находится в состоянии ученичества, к нему все очень хорошо расположены. Но когда человек теряет это искреннее желание, и закончив школу или вуз, думает, что теперь он все знает, все заканчивается. Ах, ты все знаешь? Ну иди, зарабатывай деньги теперь сам. Вот, женишься, вот тебе квартира, оплачивай все это, давай. Вот с этим мы сталкиваемся. То есть нельзя останавливать интерес к самосознанию. Нельзя прекращать ни при каких обстоятельствах, неважно, дети мы, или юноши, или взрослые, или уже стареем, или с этим глубокие старики, интерес должен только увеличиваться. Самые интересные люди должны быть старики. И дети тоже. Остальные не очень интересны. Просто между собой выясняются в полжизни все эти отношения. Жениться ли не жениться, разводиться или не разводиться, на ком еще жениться, на ком еще, за кого еще замуж выйти. Скукота. Этот сериал «Санта-Барбара» никогда не кончится. И никакой пользы от этого совершенно, кроме как двойственности и иллюзий в уме, которые покрывают нашу истинную духовную суть. Все эти разборки между мужчинами и женщинами – это есть иллюзия. Когда есть брак твердый, и мы знаем, что нет никаких разводов, и людей меньше. Мы знаем, нужно быть самим собой. Нужно улучшать свои качества, иначе мы с женой убьем друг друга. Если нет развода, то мы просто убьем друг друга когда-нибудь. Я это часто рассказываю на публичных программах, потому что люди не верят, что муж и жена могут убить друг друга. Сейчас есть разводы, и такого опыта меньше становится. А в прошлом, когда разводов не было, это было нередкое явление. Когда жена отравила мужа, или муж как-то убивал жену. По разным мотивам. Те влюбленные люди, которые так хотели жить вместе, они потом просто ядом травили друг друга. Кто вперед? И однажды я был в тюрьме. В гостях, я предупреждаю. Меня туда пригласили в гости. И для меня это просто были люди, я ничем не интересовался, провел лекцию в зале большом. Они сидели очень тихо, знаете, ну ни слова. Самая дисциплинированная публика, самая смиренная, качественная публика. Я удивился, такие послушные, смиренные люди в тюрьме, за что же? В конце я спросил вопросы. Все повели себя очень странно как-то в зале. Как-то безмолвно, какие-то движения, как эта волна прошла, взглядов. И все посмотрели на одного человека. Он опустил голову и поднял руку. Не знаю, как это делается в тюрьмах, но как-то они понимают друг друга. Все это без звука абсолютно произошло. Они мгновенно все организовали глазами. Я понял, хорошая система у них тут внутренняя. Внутренняя энергия работает хорошо. А начальство — это внешняя энергия, это бахиранга шакти. И он спросил, можно поговорить наедине? Вообще-то запрещается, оказывается, там. Но я сразу к начальнику обратился. Разрешаете, можно поговорить? Он меня из уважения ко мне вышел, сказал, ну хорошо, хорошо. Вот кабинет, вот здесь заходите по одному. Кабинет был страшный, как могила. Ну тюрьма, можете представить, какой там кабинет вообще? Там решетка сверху, темно, грязь, стены обваливаются, две табуретки, полы. Ну как в туалете вообще, не убрано. Это был кабинет для личных бесед. Я сел на табуретку, дверь открылась, зашел начальник. И сказал, если что, мы за дверьми. Что имеете в виду? Подождите, не уходите, объясните мне. Понимаете, это очень большие срока, а в основном все убийцы. Так что, если что, мы за дверьми с охраной. А, Харе Кришна, понятно. Он не зря предупредил меня. Эти люди были на грани сумасшествия половину. Злоба у них колокотала внутри, они с этой злобой жили в этой тюрьме. Они ненавидели весь мир в основном. В основном все были такие. Им было очень трудно там. И злоба их только усилилась. Они эту злобу подогревали своими отношениями, такими качествами. Потому что там законы, если не ты, то тебя уничтожат сразу же, в ничто превратят. И нужно отстаивать, что есть силы, свою позицию, свое достоинство, свою честь. Ценой жизни, на самом деле. Я вошел первый и сказал, я не убивал. Я понял, что человек только об этом и думает, сидит уже много лет. Я сказал, да, а кто убивал? Ну, бывает, что человек вот не убивал, но сел в тюрьму по ошибке. Он говорит, мы с женой чистили картошку. Мы с ней 20 лет чистили картошку. И 20 лет ругались. Потому что она толсто чистит, а я тонко. Ну, то есть, 20 лет не шутка каждый день. Или через день чистить картошку, ругаться. И, наконец, говорит, я не выдержал, я ударил ее правой рукой, а там оказался нож, которым я чистил картошку. Я не убивал. Я не знаю, как это произошло. Что-то, о чем поговорили, чем могу помочь. Заходит второй человек, говорит, то же самое, я не убивал. Ага, понятно, думаю. Похоже, тут все очень честные люди. Как все удивительно, ведь никто не хотел убивать. Никто не собирался никого убивать. А как это происходит? Это действует внешняя энергия, иллюзия. Кажется, что если я убью своего обидчика, я стану свободным. Поэтому люди это делают. Они убеждены. Вот этот человек мне мешает, единственный, все нормально у меня. Но вот этот сволочь откуда взялся? Если его сейчас зарежу, у меня все будет хорошо, я освобожусь просто. Они верят в это. Это действие внешней энергии. Почему? Что мужчина есть свое эго, у женщины есть свое эго, и они также хотят доминировать. Они хотят сражаться и выяснить, кто здесь выше. В материальном мире люди действуют так, что каждый думает, что я исключительное существо, я выше других. Не сейчас, так я стану таким. Каждый хочет занять место как можно выше, как можно больше заработать и так далее, как можно больше иметь последователей. Иметь лучшее мнение, лучшие знания, выше. Итак, что же случилось в втором случае? Не знаю, как случилось. Но она горела передо мной, как факел, он сжег свою жену. И даже не помню, как это случилось. Зашел третий и сказал то же самое, я не убивал. Они говорят, это все от сердца и души, потому что никто не хотел столько сидеть в тюрьме, понимаете, за какую-то вот нелепую ошибку. Он сделал неосознанно. Он задушил свою жену. Мне троих хватило, говорю, все, начальство, идите, все. Бессмысленно это все, бесполезно. Они ничего не слушают, они просто злятся, они просто хотят как-то оправдаться, не хотят просто выразить свой гнев, свое раздражение, свое неудовлетворение. Я ничем не помогу им здесь. Им нужно глубокое осмысление, им нужна медитация. Вопросы, ответы не слышат. Они повторяют снова и снова одно и то же, не слушают ничего. А они сумасшедшие практически люди. Вот к чему приводит. Внешняя энергия Господа означает, что кто слишком излишне привязан к материальному, он сходит с ума, написано в ведах. Это сумасшедшие люди. Они говорят, деньги. Если все так сосредоточены на деньгах, это сумасшедший мир. Слишком много, не нужно думать о деньгах. Вообще о них думать. Они придут сами, если есть квалификация, если есть качество. Если у человека есть истина, любовь, все к нему придет само по себе. По мнению следующих преданных, эмпирическое философствование и противоестественные аскезы йогической практики могут помочь человеку достичь освобождения, но при этом ожесточают его сердце. Йога, аскезы йоги считаются здесь противоестественными, потому что йога удерживает функции чувств и ума. Это есть йога. Мы хотим действовать, хотим двигаться, хотим наблюдать, хотим осязать, хотим счастья в деятельности, но йога говорит, нет, сядь, садись, прекрати всякую деятельность. Закрой глаза, прикрой. На кончик носа сведи свой взгляд, чтобы ничего не видеть и не уснуть. Отвлекись от всех звуков, от всех форм, от касаний. Смешай йогу. Начинай дышать. Медленней. Еще медленней. Еще медленней. Прекращай дышать. Теперь останови свой ум. Фактически они умирают в живом теле. В этом состоянии они ясно видят: я не это тело. Тело прекратило функции, я продолжаю, сознание продолжает существовать. Прямо в этом теле находясь, они понимают это различие. Это очень долгий, трудный процесс. Противоестественный, потому что это очень трудно сделать обычному человеку. И они тоже могут помочь человеку достичь освобождения. То есть он может обрести какое-то понимание души и материи, но сердце его ожесточится, станет жестким. Он начнет презирать людей, которые просто живут обычной мирской жизнью, жадничают, ругаются постоянно, деньги воруют друг у друга. Боже мой, какое ничтожное существование, будет думать такой йог. Какие отвратительные людишки. Они сами друг друга обманывают, приносят несчастье, потом жалуются, клевещут друг на друга. И каждый считает, что он прав. Они убивают животных и едят их плоть. У них очень дурные привычки. У них очень мстительный ум. Они ленивые, не хотят ничего делать, но хотят все иметь. С позиции йога, который достиг при помощи аскезы такого совершенства, это выглядит ужасно жалкое, самоунизительное положение. Он может возгордиться таким путем, думая, что он вообще Бог по отношению к людям. И эмпирическое познание тоже, когда человек получает большие знания академические, он тоже ему свойственно так возноситься над другими. Они никоим образом не способствуют продвижению в преданном служении. Иначе говоря, эти формы практики не помогают достижению трансцендентного любовного служения Господу. Согласитесь? Есть здесь хорошие профессионалы. Ну, чего-то, высшее образование, скажем, красный диплом. Ну, отличные, отличившиеся такие среди нас тут есть. А это разве не приносит гордость и чувство превосходства? Есть такой опыт. Есть, есть. А отличники в школе, в классе? Разве они нос не задирают? Нет? Это то, что говорится здесь. Эти процессы помогают продвигаться, знания или какой-то успех в деятельности, но сердце ожесточается. Бхакти не приходит. Не развиваются духовные качества. В этом как бы болезнь современной цивилизации. Развивается все, кроме любви к Богу. О любви к Богу практически ничего не известно в современной культуре. Вообще белое пятно. Это что-то, нечто более абстрактное, более-менее, любовь к Богу. Видимо, у каждого что-то свое, думает человек, что-то неопределенное. Иногда, которое я что-то переживаю в каком-то вот забвении, в трансе. Что-то неопределенно нельзя это объяснить. Или какие-то видения не путают. Преданное служение абсолютно. Оно одновременно и причина, и следствие. Верховная личность Бога является причиной и следствием всего сущего. И для того, чтобы приблизиться к абсолюту, нужно встать на путь преданного служения, который также абсолютен. То есть то, что мы видим вокруг, это также Верховный Господь. В форме его энергии. Он говорит, земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум, ложное эго – это мои отделенные энергии, называют они в Бхагавад-гите. Отделенные. Или отделенные в сознании, не сознающие, как бы мертвая материя мы это называем. Отделенные энергии. Например, свой ребенок и чужой ребенок. Можно привести такой бытовой пример. Мой ребенок – это моя собственная энергия, часть моей плоти и крови. А чужой ребенок – это отделенная энергия. Это не мое, это тоже ребенок, но я не чувствую этой связи. Йоги нет. Если у него проблемы, то ребенок побежит к своим родителям, не ко мне побежит. А если у моего ребенка проблемы, он ко мне прибежит сам. Есть связь, существует связь. Это значит непосредственно. Есть другой пример отделенной энергии, который приводит Шрила Прабхупада – корова. Ее отделенная энергия – это молоко. Но это уже не корова. А что это такое? Ее отделенная энергия. Таким образом, материя – это отделенная энергия Кришны. Это уже не Кришна. И все же это Кришна, потому что исходит из Кришны. Молоко исходит из коровы – это часть коровы, это тоже корова. Но все же это не корова. Поэтому этот мир называют и Кришна, и не Кришна. Одновременно. Так же, как Солнце – причина жизни на этой планете, но само Солнце не является действующим лицом здесь. Это Солнце, не Солнце, что здесь происходит. Да, оно дает жизнь, развитие всему живому, дает энергию. Но если вы скажете, это все сделало Солнце, вот эти наши отношения и прочие наши проблемы, нет, не Солнце. И в то же время без Солнца ничего не происходит. И так, и материальная энергия так и называется. Кришна и не Кришна. И поэтому великие мудрецы говорят, смотря как вы используете материю, так и назовете ее. Если используете по назначению в служении Кришне, это Кришна. Если в служении себе, это Майя. Вот она такая двойственная. И то, и другое в ней есть. Хранится как бы двойственность в этой энергии. Любое касается вещи, предметы в этом мире. Все зависит от того, как его использовать. Все способности, которые мы имеем, все наклонности, все идеи, если их связать с Кришной, они станут истиной. Если нет, они все являются иллюзорными. Нож в руке хозяйки – полезная вещь, в руке преступника – опасная вещь. Один и тот же нож. Умонастроение определяет, что хорошо, что плохо. Кто-то скажет, коммунисты – это хорошо, другой скажет, плохо. Капитализм – плохо, только что хорошо. Третий скажет, фашизм – это ужасно, другой скажет, нормально. Шовинизм, фашизм, коммунизм, социализм, капитализм, коммунизм, другой изм, неважно. Если это связать с Кришной, это уже хорошо. Но без Кришны это ужасно. Это очень жестоко. Все эти разделения. Поэтому это Кришна и не Кришна. В Кришне все эти измы есть. Но в чем особенность того, что они в Кришне? Там они умиротворяются, там не имеют противоречий. Между капиталистом и коммунистом в сознании Кришны разницы нет. Это просто отношение. Вкус отношений. Коммунист тот, кто бедный. Капиталист тот, кто богатый. Богатый помогает бедному. Очень хорошо. В сознании Кришны так. И коммунист счастлив, и капиталист доволен. Есть фашисты или шовинисты, которые считаются высшей расой. Но в Гите написано, есть высшая раса. Арии. То, что фашисты заимствовали из Вед, есть такое. Арии. Арии – это высший уровень сознания. Но что он сознает? Он сознает Кришну. Поэтому друг всех живых существ на самом деле. Поэтому настоящие фашисты – это те, кто служит Богу. Духовный фашизм. Есть такой. Я извиняюсь за такое сравнение. Возможно, кому-то неприятно. Но это факт. На самом деле, преданный не может гордиться своим высоким положением. Он может думать, что он арий, но он никогда не гордится. Он это использует в служении. Он арий для того, чтобы служить. Вы можете копить деньги и стремиться к богатству для того, чтобы служить Богу. Это нормально. Это не капитализм, духовный капитализм. Можете считать всех равными братьями здесь, как коммунисты. На духовном уровне так оно и есть. Ошибки нет. Как души мы все равны, и мы все братья. И все принадлежит всем, это факт. Смотрите, все эти измы, они исходят от Кришны. Но когда их отрывают от Кришны, это становится причиной убийств, конфликтов и войн, разногласий. Поэтому мы видим, что относительная истина – это лишь вырванный фрагмент Абсолюта. Часть истины, оторванной от полного целого, есть относительное знание. Поэтому в сознании Кришны процесс абсолютен. Если мы занимаемся бизнесом в сознании Кришны, это средство достижения Кришны, это сам Кришна. Этот бизнес не отличен от Кришны. Если человек зачинает ребенка в сознании Кришны, это не называется сексом вообще. Это божественный акт, не отличающийся от Кришны. В Бхагавад-гите об этом говорится. Я сексуальная жизнь для зачатия потомства. Бог говорит об этом. Это уже не животные отношения, нет. Это духовные отношения. Вот так удивительно устроена эта природа, духовная и материальная. Поэтому говорится, что дух должен быть хозяином тела. Он должен руководить, его желания должны учитываться. В Гите есть пример. Колесница тела, где кони – это чувство, вожжи – это ум, разум – возница, а душа – седок. При движении колесницы чьи желания должны учитываться? Лошадей или седока? Или возница. Седок сел, а возница свернул на обед к себе, друг. Если вы садитесь в такси, вы просто говорите куда, и таксист везет вас. Так должна душа действовать в этом теле. Она воплощается в этом теле и говорит обратно к Богу. Ум, возница, разум, все должны действовать в этом направлении и чувства. И тогда это уже духовное тело. Оно выглядит как материальное, но действует как духовное. Качественно. То есть по качеству можно понять, что такое дух, что такое тело, физическое тело. Итак, когда максимально душа отделяется от Кришны, максимальная степень этого состояния называется прадхана, или непроявленное состояние материи, из которой строится вся материальная природа неживая. Земля, вода, огонь – это тоже духовная энергия, но отделенная от Кришны, затухшая искра, не проявляющая никакого сознания. Изначально она также духовна. Это подтверждает сам Господь Бхагавадгите. Меня можно постичь только с помощью преданного служения. Предваряя свои наставления в Бхагавадгите, Господь говорит Арджуне: «Я открою тебе эти тайны, ибо ты мой преданный». Ведическое знание – это в конечном счете постижение Верховного Господа, а путь, ведущий в Его Царство – путь преданного служения. На этом сходятся все подлинные священные писания. Философы-эмпирики пренебрегают методом преданного служения и в своих попытках превзойти всех остальных в знании философии лишают все возможности испытать экстаз преданности. Почему ученые не могут воспользоваться милостью Бога? Не могут получить какие-то знания духовные? Почему не открывается им секрет творения? Они так хотят это понять. Столько ресурсов брошено в эту сторону, столько усилий. У них тоже есть своя преемственность науки. Эйнштейн, Ньютон и прочие, Архимед. И до сих пор не исследуют эти области, не пытаются изо всех сил раскрыть все эти секреты материальной природы. Почему Кришна не раскрывает им это все? Какой ответ? Да. Они не преданы ему. С какой стати Кришна будет себя раскрывать непреданным? Только близкие друзья могут раскрыть друг другу себя. Раскрыть секреты этого творения, раскрыть себя. И поэтому им приходится изучать материальную природу без Кришны, без Творца. Анекдот. К Богу на прием пришли атеисты. Группа атеистов. И их секретарь встречает. Подождите хоть минутку, я доложу сейчас Господу, что атеисты пришли. Вошел в комнату, сказал: «Дорогой Господь, там атеисты пришли. Скажи, что меня нет. Я не существую». «А Бога нет, куда вы пришли?» Это сделал секретарь Господа. Майя. Майя нас убеждает. Если мы атеисты, Майя скажет: «Какой Бог? Посмотри вокруг. Ты видел Бога когда-нибудь? Ну не говори глупости. Ты есть Бог. Действуй. Все в твоих руках. Вот тебе разум, вот тебе ум, вот тебе тело, вот тебе чувство. Давай, побеждай! Входи в эту игру, стань победителем». И вот мы на ставку ставим свою жизнь, свою деятельность, свой разум, а в конце оказывается обман. Майя, как же так? Ты же обещала, ты же меня убеждала, что я буду так счастлив. Я был абсолютно уверен, и все мои планы рухнули. Какое несчастье, какой ужас, я даже не могу начать свою жизнь сначала. Какой жестокий, суровый обман. Но и тут Майя может успокоить нас. Она великий дипломат. Скажет: «Какие проблемы? Попробуем еще раз». Просто, знаешь, неудачное тело у тебя было. Всего две ноги, понимаешь, ну как с этим? Вот тебе следующее тело, смотри. Больше ног. Ты абсолютно независим будешь от транспорта, от документов, от визового режима. В Ригу будешь приезжать без паспорта. Где-то мы на границе стояли, помню, там несколько часов, невозможно было вообще. И машины проверяют, и документы проверяют, очередь большая где-то там в Молдавии. А собака ходит туда-сюда, туда-сюда. Прямо на глазах у всей таможни, знаете. Никто ее не задерживает, птицы летают тоже. Люди придумали себе столько головной боли. Да, границы, господствовать, контролировать, это сейчас наша жизнь такова. Мы не можем сейчас так быстро все изменить, потому что иначе еще хуже будет. Мы принимаем это как нечто положительное, как необходимость, но на самом деле законы изменились. Человек свои законы стал вводить вместо законов Бога. Вот в чем сложность. Нельзя менять, Прабхупада сказал, законы, установленные священными писаниями. И нельзя ничего добавлять и не убавлять, вы все испортите. Сказано любить, значит люби. А если ты не хочешь любить, придет ювенальная юстиция. Она уже пришла. К вам пришла? В Латвию? Нет. В России уже обсуждают этот момент. Уже хотят вести. Почему? Не могут научить любить. Тогда ювенальная юстиция. Но шастры говорят, ты должен это сделать. Ты не должен отрицать, ты не должен это устранять, ты не должен что-то менять, ты должен измениться сам, ты не должен менять законы. Написано «любить», значит, должен любить. Написано «честно трудиться», значит, должен честно трудиться. Ты должен это делать. Не должен ничего, тогда все пойдет в ад, покатится. Придет ювенальная юстиция, придут другие законы, придет чипование на кору головного мозга. И людьми будут управлять как роботами. При этом предоставляя любые чувственные наслаждения, но когда нужно, нажимает кнопку, он исполняет свои обязанности. Очень хорошо. И снова на отдых. Наркотики, женщины, все, что хотите. Но когда кнопку нажимают, вы исполняете прекрасно свой долг. Сверх современное устройство, чип, на кору головного мозга. Любые программы закачивают, как матрица. Историю можете выучить за 2 часа, все. Вся информация у вас там. Вы на любой ответ, вопрос дадите ответ, как машина. Но вряд ли вы что-то будете сознавать в этом все. Это будет очень умный робот, но абсолютно бездушный. Так вот, не должны терять свою душу, говорится, не меняйте законы Бога. Люди приняли однополые браки, и все с этим согласились. Интересно, как? Интересно, как мнения стали расходиться вдруг, и люди кто-то за, кто-то против, кто-то уже не против. Вот как действует майя, какая великая иллюзия. Если мы не хотим Кришну, она будет действовать как не Кришна. Если мы хотим Кришну, она будет действовать как Кришна, ведь храм тоже создан из материальных элементов. Это те же самые вещи. Здесь есть и земля, и все эти комбинации, и кирпичи, и дом, и вот божества тоже из материальных элементов созданы. Они отлиты из металла, а потом установлены, приглашены туда внутренняя энергия. И мы тоже здесь сидим из материальных элементов, у нас тоже есть ум, разум и ложное эго, но это все связано с Кришной, это становится духовным. Представьте, можно один дом одухотворить полностью, как этот, где все будет служить Кришне, когда, войдя сюда, вы почувствуете атмосферу духовного мира. Можно одухотворить еще один дом, потом еще один дом, потом весь город. Можете представить? Одухотворить весь город. Если у кого-то не такого опыта, поезжайте во Вриндаван. Именно такой опыт. Город весь духовный. Примерно 15 тысяч населения, при этом 5 тысяч божеств. Куда бы ни пошли, везде храмы, везде воспевают. Всюду, всюду, всюду. Ум, поступки, речь, все занято в служении Господу. Люди приветствуют друг друга как? Рады, рады! Они именно Бога воспевают. На заборах написано кругом «Рады Шьям, Рады Шьям». Рады Кришна кругом. Только о Боге, ничего другого. У нас на заборах что-то другое пишет. Другие афиши, другие слова, все другое. И когда после Вриндавана, когда вы так пронизаны этим сознанием Кришны, такой любовью божественной, приезжаете, скажем, в свой собственный регион и на заборе читаете слово, вы в шоке. Как так можно? Это же оскорбление, это неуважение просто. Люди перестали уважать друг друга. Женщины полуобнажены. А, они не уважают мужчин, что ли? Все выглядит по-другому. Это другая культура. То есть культура, уходящая от Бога вдаль, это культура оскорблений. На самом деле это культура оскорблений. Уважение по-другому. Вы не можете смотреть на женщину как на сексуальный объект, потому что это оскорбительно. В духовной культуре это оскорбительно. Вы не видите там личности, вы не видите там разума, вы видите только форму сексуальную. Вы деградировали, вы не уважаете женщину. означает, что у вас удачи в жизни не будет. Тот мужчина, который женщину не уважает, никогда не будет счастлив в этом мире. Так и написано. Он сократит даже свой век жизни. Тем не менее, люди изменили это так, что это стало приемлемо и даже поощряется. Все наоборот. Это называется майя, иллюзия. То, что плохо, становится хорошим. То, что хорошее, становится плохим. Как, Шрила Прабхупада, как только вы пойдете на улицу петь громко Харе Кришна, это люди сочтут нарушение общественного порядка. Или жить на подаянии, если вы идете на улицу, чтобы жить на подаянии, собирать подаяние, тоже будет нарушение закона. В 11-й песне Шримад Бхагаватам Кришна говорит: «Дорогой Удхава, тем, кто серьезно занят служением мне, неумозрительное философствование, ни искусственное отречение не приносит блага. Когда человек становится моим преданным, он без каких-либо дополнительных усилий обретает все плоды отречения от материальных наслаждений и знания, необходимые для постижения абсолютной истины. Это признак, по которому можно судить об уровне преданного служения». То есть абсолютную истину не так уж сложно и постичь в определенных ее аспектах. А вот Кришну постичь невозможно. Тайна тайн, Гити говорит. Я тайна тайн. Не постигается это. Это постигается в вечности. Это вечный процесс, захватывающий душу, захватывающий процесс. Кришна как любовный водоворот, он вкручивает, и обратного выхода уже нет. Как вихрь любовный. Трансцендентный Купидон, говорят о нем. Очаровывающий. Своей формой, именем, поступками, взглядами, движениями, прочим, прочим, прочим. Если человек увидит Господа, одно мгновение, он считается освобожденной душой в этом мире. Как это было с Нарада Муни, он увидел всего лишь мгновение эту форму и потерял покой с тех пор. Пытался снова увидеть, ничего не происходило. И тогда он потерял желание жить дальше. И услышал голос: «Не пытайся, Нарада, увидеть меня в этой жизни больше. Ты еще не готов. Этого мгновения тебе достаточно, чтобы начать жизнь в преданном служении, чтобы посвятить свою жизнь». В нашем случае у каждого из нас тоже есть свое мгновение ценности в сознании Кришны, ради которых мы остаемся здесь. Мы получили это. Мы привязались к Кришне. Я думаю, это было всего лишь мгновение какое-то, которое мы хотим помнить всю жизнь и помним. Эта память поддерживается всю жизнь и обостряется. В конце концов, она становится невыносимой у преданного. Когда же я увижу Кришну? Как можно дальше жить, столько испытывая столько разлуки? То есть она обостряется с течением времени. Если мы служим Господу, эта разлука становится невыносимой. Гопи говорят, близкие спутницы, что разлука, одно мгновение, оно растягивается как 12 лет земных. Невозможно этого терпеть. Это очень сильное, сильное желание духовно видеть Кришну. Однажды мы были в Джаяпуре, месяц Картика. Ну, то есть, либо поедете во Вриндаван, то вы узнаете, что есть очень ценное путешествие из Вриндавана с целью увидеть трех божеств. Три основные божества Вриндавана находятся не во Вриндаване. Их спрятали от набегов мусульман. Одно божество находится в Кароле Мадан Махан, а два – Говиндаджи и Гопинат в Джайпуре. Если вы увидите эти божества в один день, за один день успеете проехать Вриндаван, Кароле, Джайпур и увидеть, получать эти даршины, в этой жизни вы получаете освобождение. Так написано. Поэтому, конечно, многие паломники, если это Вриндаван, они планируют это путешествие в Джаяпур. Всего там где-то 250 километров дороги, но одна дорога очень тяжелая. Часов 6 это займет, если не больше. С приключениями больше. С авариями еще больше. Ну, как в Индии, знаете, там всегда будут приключения какие-то. И месяц Картика был при этом, это сплошной праздник, знаете, все храмы, они каждый день празднуют, это очень насыщенные дни, когда каждый день, утром и вечером все предлагают огонь Господу Дамодари, воспевают песни, в общем, праздник невероятный, целый месяц. Самый насыщенный духовный праздник Картика, если вы поедете в Вриндаван на Картику, не пожалеете. сотни раз еще больше усиливается благо посещения Вриндавана. Месяц Картика. Вот он уже наступает осенью. Октябрь-ноябрь. И когда мы приехали в Джайпур, я помню, был Индрадюна с вами, и Говинда Махарадж также был в той группе. И мы зашли в храм Дамодары. Господа Дамодары. Есть такой храм. Недалеко от Говиндаджи. И там мы поразились. Такие танцы спонтанные, такие песни Бриджабаси. Нельзя ничего сравнить с тем, как ведут себя Бриджабаси в храме, как они воспевают, как у них спонтанная врожденная любовь. То есть они с детства знают и любят Кришну. И меня привлекло там в углу, группа женщин сидела, и в центре они танцевали несколько женщин. Они танцевали с закрытыми лицами, потом садились, другие вставали, другие танцевали, вот так они менялись, и пели, экстаз только нарастал, знаете, такой был экстаз. Мне стало очень интересно, о чем же они поют? Какая-то незнакомая мантра, ни Хари Кришна, ни что-то еще, а что же они поют? И кто-то там знал хинди из наших, я спросил, можно узнать, о чем они поют? Говорит, сейчас пойду спрошу. Он сказал, они поют только одно и то же. Они поют, о Кришна, о Говинда, когда же я увижу тебя? И такой экстаз, такая разлука, такая любовь. Знаете, какое самое сильное проявление любви? В разлуке, говорит Свет. Самое острое проявление любви в разлуке. И вот когда мы это культивируем преданное служение здесь, вот эта самая острая любовь начинает пробуждаться в разлуке. Кришна здесь и не здесь. Это же материальная природа. Как бы Кришна, но все-таки не Кришна. Но все-таки это Кришна и не Кришна. А вы хотите только Кришну. Без перемесей, без ничего. Это желание очищается в сердце, и остается только одно такое желание – любовью к Богу, к Его форме, к Его имени, ко всем Его проявлениям. Она эманирует безгранично, ко всем живым существам. Потому что Кришна – источник всех живых существ, все Его дети. Он не позволяет убивать животных. Он даже дерево срубать не позволяет без необходимости. Даже таракана убить нельзя без необходимости. Запрещено шастрами. Ахимса – не должен так делать. Это мои частички. Это мое творение. Это мои дети. Все так же, как и ты. Я равно ко всем отношусь. Кришна равно защищает и насекомые, и дерево, и человека, и все остальное. Но когда у человека появляется миссия в служении, Господь смотрит на него особенным образом. На него возлагается надежда, потому что через человека получат благо очень многие живые существа. Желая блага всем же существам, Кришна уполномачивает именно человека. Разумом, любовью, мудростью. И все получают благо, даже животные, даже насекомые. Но когда человек отворачивается от Кришны, Майя уполномачивает любовью к себе, завистью к другим, злобой, ненавистью, жадностью. Это другое проявление человека. Его как бы иллюзорное проявление, не настоящее проявление. Как сказал Сократ, что человек творит зло не по собственной воле. Его толкают к этому, вынуждают его дурные качества и собственный ум. Но душа его никогда не хочет этого делать. Поэтому преступники все, они извращенные сознание и страдают. Никто из них не счастлив, потому что душа страдает. Она не хочет этого. Это признак, по которому можно судить об уровне преданного служения. Преданный не может оставаться во тьме, потому что Господь оказывает ему особую милость и просвещает его изнутри. В 11-й песне Шримад-Бхагаватам Господь продолжает наставлять Удхаву. «Дорогой друг, все блага, которые приносят кармическая деятельность, аскезы, занятия философией, практика мистической йоги, благотворительность и тому подобная благочестивая деятельность, сами собой приходят к моим преданным, тем, кто связан со мной узами любовного служения. Есть страх совершать благотворительность? Есть. Что отнимает время, скажем. Жалко времени потерять. Или жалко собственности раздавать много. Как потом восстановить все это? Есть страх совершать благодать, что-то бескорыстное. Знаете почему? Потому что Кришна не проявился в нашей жизни. Когда Кришна проявляется, это не страшно делать. Наоборот. В этом весь энтузиазм. У вас появилось что-то новое знание? О, у вас сразу энтузиазм. Надо рассказать другим. У вас накопилась какая-то собственность. Хорошо, нужно устроить какой-то праздник, фестиваль, пригласить гостей, накормить просадом. Очень хорошо. Энтузиазм, страха нет. Если вы пищу не предлагаете Богу, вы будете прятать ее от других. Гость пришел не вовремя, только сел за стол. Вот принесла нелегкое вообще. Поесть не дадут спокойно. Не так ли? Но если эта пища освященная, звонок вы радуете. О, как вовремя человек пришел. Просад на столе. Попробуйте, вы увидите. Если кто-то это еще не делает, сделайте это. Освещайте пищу, вы сразу будете радоваться. Если вы что-то вкусное пробуете, о, боже мой, Кришна точно ел все это. Вам сразу захочется часть взять и кого-то угостить. Это же просад, люди должны попробовать. Автоматически начинается миссия, автоматически. Если мы в сознании Кришны, автоматически мы хотим что-то хорошее делать. Кришну хотим распространить всем. Да, попробуйте Кришну, попробуйте, почувствуйте эту любовь, осознайте это. Почему? А мы станем братьями с вами. Мы все сольемся в одной семье. Чего бояться? В семье мы не боимся друг друга. Мое это твое, а твое это также мое. Я для тебя, ты для меня. Мы все друг для друга. Вера полная. Бесстрашие. То есть в благости мы чувствуем бесстрашие. В культуре добра, служения, любви мы чувствуем полное бесстрашие. Это сознание Кришны. То, чего йоги достигают путем великих аскез или гьяни, путем великих открытий научных. Тяжелый труд. Преданно достигает, просто воспевая Хари Кришна. Просто воспевая имена Бога, танцуя, радуясь, он получает все это осознание. Поэтому, естественно, если преданный так все получает, он хочет выйти на улицу и петь там, чтобы люди другие тоже слышали. Пусть слышит Хари Кришна. Неважно, как они относятся. Иногда могут камень бросить, иногда цветок. Ну, так или иначе. Это к лучшему. Важно, что не услышит святое имя. Все мы частички Кришны. Кто-то когда-то бросал в харинамы гнилыми помидорами с балкона. А теперь сам ходит с харинамой. Ни один такой случай мне рассказывали преданные. Одна матушка рассказывала, говорит, я еще была ребенком, эти харинамы ходили у нас каждую субботу под моим балконом, говорит. Я ждала, чтобы запустить чем-нибудь. То воду вылью, то помидор брошу, то прям яйцо возьму, запущу у них. А теперь сама, говорит, хожу там под балконами под своими, пою харинамы. И она тоже слушала это все. А преданные простые, да, приходи, ты бросал камнями, ничего, сейчас присоединяйся, все нормально. Все примиряется. Друг, враг, какая разница? Воспевай Хари Кришну. Будь счастлив, все будет хорошо у тебя. Ты враг, потому что ты несчастлив. Ты кому-то в друзья набиваешься, потому что тоже несчастлив. Стань счастливым. Никто тебе здесь не друг, не враг. Мы близкие существа. Мы не просто друзья и не враги. Мы из одной семьи. А чью-то год означает семья Бога. Как только мы избавляемся от всех материальных отождествлений, этого человека считают в семье Бога. Он больше не латыш, не русский, не индус, не американец. Он духовен, он слуга Кришны. Итак, здесь говорится, что все само собой приходит к преданным. Эти преданные могут иметь все, чего не пожелают, но не хотят ничего, кроме преданного служения. Стоит преданному только захотеть любого материального блага, например, возвышение на райские планеты или какого-либо духовного блага, например, оказаться на Вайкунтхах, по моей беспричинной милости его желание без труда осуществляется. Кришна говорит. Но они не просят ничего. Я готов исполнить любое их желание, чистый преданный. Вайкунтха, пожалуйста, какая-то планета этого мира, выбирай, пожалуйста, это я легко устрою. Я туда могу тебя послать в самые лучшие условия, если ты желаешь. Но они не просят ничего. Ничего не желают. Кроме служения Кришне. На самом деле тот, кто развивает в себе сознание Кришны, но при этом сохраняет некоторую привязанность к материальным наслаждениям, процессе преданного служения под руководством истинного духовного учителя очень быстро избавляется от нее. Далее Шрила Рупа Госвами советует не привязываться к материальным чувственным наслаждениям, но в то же время наслаждаться всем, что связано с Кришной. Легко? У нас никаких чувственных наслаждений, притом большие пиры у нас, фестивали, песни, музыка, танцы, концерты. Что это такое вообще? Это мы так контролируем чувства? Да, это все связано с Кришной. Все под контролем. Не было ни одного случая, чтобы на какой-то Радхаятре или Большой Харинаме завязалась война междоусобная. Между преданными. Кому вести Кришну, допустим? Драка. Когда-то на Идрамина с вами он проводил Харинамы Радхаятры. Это называется Найроби или как? В Африке. В Африке еще в 90-х годах или раньше, поскольку Шрила Прабхупада дал такое наставление проводить там Радхаятры. Это был центр расизма в то время. Черные и белые убивали друг друга, очень опасно было там. До сих пор где-то есть опасные моменты. И там Дурбан, Африка, по-моему, там, Вайчитани с вами туда ездит. Южная Африка, вот эти самые места. Там они год они проводят каждый год Радхаятры. Но как это все началось, он рассказывал, когда они пришли туда, они увидели вот эти отношения очень жестокие. И пошли в полицию городскую, чтобы получить разрешение на праздник. Радхаятры, значит, праздник колесниц, много воспевания. Ну, то есть люди, конечно, придут, привлекутся, будет какое-то столпотворение. Им сказали, нет, невозможно. Здесь это невозможно. Мы понимаем, что в американцы или европейцы это возможно там и там, но здесь, в Африке, понимаете, это невозможно. Как только какое-то столпотворение появляется на площади, 1-2 трупа. Это очень опасно. Мы только за этим следим, чтобы люди не собирались в кучки. Они очень ловко убивают друг друга. А вы хотите провести праздник? И сколько будет на ваши праздники людей? Ну, может быть, 100-200. О, нет, это что, какие 100-200? Это 10 трупов. Нет! Что за праздник? Ваш праздник кончится трагически, поймите мое слово. Поверьте, мы здесь служим не один год уже. Они им просад дали, халаву там, сказали, что в наших праздниках обычно все мирно, никогда никто не дерется, не стреляет. Вот просад попробуйте. Вот мы духовные люди, позвольте нам. И как-то они повлияли на какую-то маю, не распространили. На что полиция сказала, хорошо, ладно, раз так настаиваете, пусть будет 200 человек. Но тогда весь гарнизон полиции будем смотреть и охранять это место. Весь гарнизон города должен быть там. В день Радхаятры преданные установили там 10 котлов по 100 или больше литров и готовили просад на Радхаятру. Колесницы стояли, вокруг было тысячи людей. Полиция сказала, вау, конец, сейчас будет гражданская война. Вы же сказали только 200 человек максимум, вы что делаете? Вы не представляете, что сейчас будет гражданская война, они все с оружием. Сейчас начнется. Сейчас белый, черный, слово и все, долго говорить не будут. И нас перестреляют, и вас перестреляют, все, конец. Сейчас море крови будет. И тут начали киртан. 8 часов. Вся эта толпа черных, белых вперемешку с оружием, с просадом. Жевали халаву и пели Хари Кришна. Ни одного инцидента. После этого полиция вызвала Индрадюна с вами в центр. Сказали, так, вы на следующий год собираетесь снова проводить Радхаятру? Говорит, ну я не знаю, посмотрим, если будут деньги. Вы должны это делать здесь. Каждый год. И каждый год в Дурбане проходит Радхаятру. Вот так здесь говорится об этом. То есть преданные быстро избавляются от дурных наклонностей. Прямо в киртане это происходит. Через полчаса уже все избавляются. Мы, конечно, потом снова вспоминаем, что я это тело, но начинается киртан, мы снова забываем про это. Мы очень хорошо знаем одну майю, другую майю. Вот какую же майю лучше выбрать? Кришну или эту внешнюю энергию? И мы приходим к выводу, лучше быть в сознании Кришны. Собственно говоря, другого выхода и нет. Кто-то может это отрицать. Я согласен, это бывает. Но тогда предложите что-то лучше. Не можете? Так что молчите. Ешьте просад и пойте Харе Кришна. Другого выхода на самом деле нет. Изучите все священные писания, изучите веды. А видите по всему миру, увидите, нет другого пути, нет другого пути, нет другого. Так и написано, кроме воспевания святого имени. В Кали-югу нет Хари-арнама, Хари-арнама, Хари-арнама Акелам. Калава Настева, Настева Гатер, Анятха, не существует в Кали другого пути, кроме совместного воспевания святых имен. Это путь реальный. Он доведет вас до конца. На руках Господа просто. Если идти не сможете, на руках понесет. Для этого нужен просто язык и два уха пропуска. И никаких денег, ничего. Потом подумал, добавил, даже одного уха достаточно. Язык и одно ухо, все, и вы совершенно. Ну, какой разумный человек не воспользуется этим методом, скажите? Какой настоящий рижанин не воспользуется этим методом? Прабхупада так надо говорить, вы же американцы, вы же разумные люди, но какой разумный американец не сделает что-то хорошее для сознания Кришны? А вы англичане, у вас была целая империя, создайте теперь империю сознания Кришны. Мы же великий народ. Здесь тоже есть великие люди. Какие же мы латыши, если мы не можем распространить сознание Кришны? Какие же мы русские, если мы не можем по России распространить сознание Кришны? И так далее, и так далее, и так далее. То есть мы эту гордость можем применить, она становится духовной. Гордитесь, что вы русские, гордитесь, что вы латыши, гордитесь, если вы служите Кришне. Этим нужно гордиться. Это настоящая гордость. Мы не становимся размазнёй такой, знаете, сентиментальной. Мы латыши, знаете, палец в рот не клади. Мы можем распространить любому сознание, подойдите сюда. Когда Господь Чайтанья проходил в одном месте, он воспевал святые имена. Вот как на алтаре, вы видите, вот он всегда такой, он в экстазе всегда, он каждую секунду переживает любовь к Богу, как Радхарани. Такое воплощение было 500 лет назад. А тут речка и Тхоби, там стиральщик мужчина, белье стирает на реке. Ему нужно работать, семью поддерживать. Господь читает, ай, Тхоби, несчастный Тхоби, пой Хари Кришна, брось ты это белье. Ой, ты саньяси, ты уважаемый человек, пожалуйста, не беспокой меня. Это ты можешь петь, танцевать, у тебя нет семьи, нет ничего. А у меня семья, мне нужно зарабатывать деньги, я работаю. Не беспокой меня, не тревожь, мне нужно зарабатывать деньги, поддерживать семью. Тхоби, Тхоби, подожди, давай я постираю, а ты будешь воспевать. Пока я стираю, воспеваю, работа не пропадет. Но интересное предложение. Я не прочь, если ты будешь стирать, я буду танцевать целый день. И Господь Чайтанья взял белье и стал его отбивать, от Тхоби стал танцевать, хари, 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 и впал в такой экстаз. Такой экстаз, что чуть с ума не сошел. Так закричал, Кришна, боже мой, какое белье вообще, что я тут делаю? Я что, родился, что белье стирать, что ли? У меня миссия, что ли, постирать белье? Харибол, Харибол, и они вместе, вместе стали танцевать, пошли по дороге, такой шум подняли, что все деревни сбежали. Тхоби, что с тобой? Ты попал в опасную секту, похоже. Иди белье стирай, куда? Что ты понимаешь, танцуешь тут? А? Семья, дети. Он сказал, да просто, поднимите руки, скажите, Харе Кришна, и все как запели, вся деревня вся в экстазе была. И нашлось, кому белье стирать потом, и готовить. Но это не было уже трудно. Сознание Кришны тоже не трудно, да к тому же есть стиральные машины. Сейчас Господь позаботился, что люди век кали ленивые. Они будут как хобби, не могу Хари Кришна, у меня стирки много. У меня семья большая, ну вот тебе стиральная машина, хорошо, вот тебе микроволновка. Вот все удобства, пожалуйста, только пой Хари Кришна, и даже все равно не хотят. Что тут сложного? Просто языком повторить Хари Кришна? Нет, не хотят. Когда любовь к Богу проникает в сердце, вам уже все равно. Как это называется? Это же хорошо. И Бог один. Так наслаждаться сознанием Кришны – это хорошо. К примеру, мы не можем совсем отказаться от еды. Но человеку хочется вкусной пищи, чтобы удовлетворить свою потребность в еде. В этом случае не ради удовлетворения языка, а для удовлетворения Кришны можно приготовить вкусные блюда и предложить их ему. Интересный момент, правда? Вы готовите как можно вкуснее для Кришны, верно? Если вы любите Бога, как вы приготовите? А ведь потом сами же будете есть. Вы же испытаете этот вкус, но еще плюс ко всему, Кришна сначала это попробует, это будет трансцендентный вкус. Получаете гораздо больше счастья. Гораздо больше наслаждения получаете в сознании Кришны, чем не в сознании Кришны. Ну что у материалистов, какие наслаждения за едой? Одно мясо. Все остальное гарнир. Они вообще-то пищей не называют. Но тут такая культура, такая кухня, тут весь, вот весь храм, это большая кухня, видели, нет? На каждом этаже, куда ни пойди, готовят. А потом распространяют повсюду. Столько вкуса. В Петербурге одна преданная сделала сладость. Называется шьям. Эксклюзив. Они сейчас победили, всю конкуренцию вытеснили в городе этим шариком. Такого вкуса никто не пробовал никогда. Я с собой привез, но, похоже, его уже съели. Я сам попробовал, думаю, как это возможно? Сказали, а уже все, уже пошло в производство, уже люди ищут, где шьям, 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 все. Все в разлуке, шьям, 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 где шьям? Не видели шьям? Не видели? Туда идите, все ищут шьям в Петербурге, понимаете? Такой вкус. То есть преданные, они гораздо лучше, готовят лучшие повара, они лучшие философы, лучшие учителя, лучшие судьи, лучшие йоги. Так? Все улыбаются, но я не знаю, так или не так вреди. Да, квалификация. Остальное приходит само по себе. Если вы квалифицированы, вас искать будут днем с огнем. Не видели этого человека, который шьям готовит? Нет. Мне нужен тот человек срочно. Да, так же, как Прабхупаду ищут до сих пор некоторые люди, которые когда-то видели его. До сих пор они не знают, что Прабхупада ушел, забыли об этом. Они вспоминают, а тот вот пожилой человек был, где он сейчас? Да что вы, что, столько времени прошло. Он же ушел. И они печалятся, говорят, как же так? А кто же теперь поможет мне? Я помню, как он отвечал на вопросы. Там были знания, там была любовь, там было все. А где же теперь этот человек? Есть преемственность. И рано или поздно мы будем очень испытывать большую нужду в этом общении. Конечно, хорошо все говорится, я понимаю. На практике мы тоже имеем недостатки какие-то. Не слишком думайте об этом. Это уже я на основе своего опыта говорю. Лучше меньше думать об этом. Думайте о развитии внутренних качеств. Не беспокойтесь, если у кого-то еще не хватает каких-то качеств или навыков. Это не такая уж проблема. В конце концов, говорят в народе, иди ты к Богу. Если ты уже такой и такой, уже никакой, иди к Богу просто все. Ну куда тебе еще? И все, и тоже удача в жизни. Если уж вы вообще никакой, ну просто Харе Кришна повторяйте и ешьте, и все, ничего не надо делать. И тоже идете к Богу. Прабхупада так говорил, если вы едите и приходите есть просто сюда и петь, мы не против. Денег не попросим. Верно же? Ну, недорого, правильно? Ну, вообще, пробовать не попросим. Если что-то можете делать, еще лучше. Но если не хотите, просто ешьте, приходите, пойте, Харе Кришна. Мы не думаем об этом. Кришна заботится обо всем. Мы не считаем дебет, кредит особенно. Кришна заботится обо всем. Любовный обмен. Мы уверены, что человек, включенный в любовный обмен, что-то все равно сделает для Кришны. Он захочет это сделать. Любовь не даст ему покоя. Он чувствует себя в долгу. Перед Богом, перед преданными. Меня заняли преданные так, что трудно было отказать. Они же все как полубоги. Они просят, и как вы откажете преданным? Вот видите, факт. Преданные как полубоги. Вы не сможете. У них есть шахты внутренние. Если они что-то просят, вы не можете отказать. Они не приказывают, просят просто. И вы не можете отказать. Если вы раз согласились, два согласились, вам конец. Вам даже ночью будут звонить и говорить, ты не смог бы тот и тот. И вы скажете, да, конечно. Очень любят преданное служение преданные. Любят занимать других преданных служений. Потому что мы знаем, это огромное благо. Все остальное не так важно. Когда-то, помню, мой друг постился, а я еще работал на работе. И мне нужно утром идти на работу, и звонок по телефону. Там какой-то 12 или 13 день поста, у него прерывается пост, и нужно сок сделать капустный. То есть вот эту вот машинку, которую называют мясорубка, машинка, так скажем, перекрутить нужно было к столу и выкрутить сок. А он на 12 день поста не мог прикрутить даже. Он даже держать ее не мог. Один в квартире, сильная болезнь была, он постился, чтобы вылечиться. А мне на работу и звонок, говорит, мне тут нужно пост прерывать, говорит, я уже вот в таком состоянии, у меня нет сил перекрутить, приезжай. Это через весь город нужно ехать. В другую часть города. Я сразу про работу забыл, поехал к нему. Все, преданный попросил, какая работа? Работа тут ни при чем. Нужно Кришну удовлетворить, нужно преданному служить. Пришел, перекрутил, выкрутил ему сок, поставил, все, говорит, все, спасибо. Переехал на работу к обеду только. Самое интересное, что никто этого даже не заметил. А я работал в МВД. В тот день даже этого никто не заметил. Мне даже никто не сказал, где ты был, что случилось. Вообще никто ничего не заметил. Потрясающая картина. Вот так действует иллюзия. Йога майя. Есть маха майя, есть йога майя. Материалисты вас даже не заметят, как самое опасное движение. Они не заметят, не придут этому значения. А что тут опасного? Они просто поют же и едят. В чем опасность? Но они не просто поют, они поют имена Бога. Я прочитал в Коране, что есть 99 имен Аллаха, там 99 описано, и значение их. Но там говорит еще одна интересная вещь. Есть и сотая, нераскрытая, познав которой человек будет творить чудеса. Будет действовать в согласии с йога майей. У преданных есть шакти, ситха, он на улице выходит с книгой, говорит, покупите книгу. И какой такой шакти на человека проливается, что он покупает книгу, хотя ему не нужно вообще. Одна преданная в Петербурге, она стала преданной, вернее, она рассказывала, как она пришла в сознание Кришны, ей книгу распространил один преданный на Невском проспекте. Первую песню Шримад Бхагаватам. Ну, то есть самое такое скучное произведение для материалистов. Санскрит, прочие комментарии, в общем, непонятно о чем. Она говорит, да, мне не нужна эта книга, поверьте, я не читаю вообще практически, тем более такие сложные санскритнения. И он преданно сказал, ну, это хорошая книга, возьмите, просто пожертвуйте. И она, ну ладно, взяла книгу, ушла. Пришла домой, подумала, боже мой, зачем же я купила эту книгу? Зачем я уступила? Нет, завтра же пойду верну, если он там попадется на улице, я ему верну эту книгу. Она взяла свою книгу, пошла на улицу снова, ну, встретила его. Сказала, о, хорошо, что вас увидела, возьмите обратно эту книгу. Она мне не нужна. Я открыла, посмотрела. Ну, он мне проповедовал, еще вторую книгу распространил. Ушла с двумя, пришла домой и сказала, боже мой, да что же я притащила две книги? Ну вообще, что произошло? Надо вернуть. Она пошла на третью и купила. Три книги принесла, и так весь комплект Бхагавата, так она скупила постепенно. Потом подумала, что-то какая-то странность, что это происходит вообще? Почему я не могу вот принять решение? И тогда принц сказал, а вы хотите к нам в храм посмотреть? Где мы читаем, мы разъясняем эти книги, если кому-то не ясно, приходите. Так она пришла и осталась в сознании Кришны. Называется «Милость Бога». То есть я бы и не хотел бы, мне некогда просто. Ну, сами посудите, и семья, и дети, и все такое, и кризис в стране. Ну, какое пение танца? Есть серьезные дела, верно? Нет более серьезных дел, чем служение Богу. Это естественный процесс, он не требует денег, машины, офиса, галстука, дипломата, всех атрибутов. Кришну видели в таком виде? Галстуки с дипломатом, часы у него. Он спешит на Расалилу. Он переходит на Расалилу, как раз дипломат, там тхоть, он переодевается. Деловые, значит, одежды он в сторону, в гардероб, и в этой форме он в Расалилу вступает. Нет этой двойственности материала в духовном мире. Он всегда в тхоте, он всегда в таких интересных одеждах, как актер, всегда весь украшенный. В офисах видели таких людей? Начальник на работе с флейтой. Вы заходите, он так изгибается, начинает так играть на флейте, смотрит в ваши глаза, играет, так заигрывает. А что такое вообще? Ну и какой кошмар. Это работа, это серьезно, это деньги. Вы что себе позволяете вообще? Ну вот духовный мир такой. Никаких офисов. Все основано на любви. В том же Джайпуре, когда мы видели Гопинатха, божество, я очень удивился, потому что у него были часы на руке. Так вот, флейты и электронные часы. Я стою глазам сеньорину, что за Бриджабаси, что не себе? Зачем же Кришне часы? Рядом Говинда Махарадж стоит. Я говорю, Говинда Махарадж, смотрите, часы. Он говорит, да. Я говорю, зачем? Он говорит, время смотреть. Ты говоришь, не отстает от нашей моды, видите? Если он приезжает на Радхаятру, вы везете его на лимузине, да? Божества, бывает такое в вашем городе? В некоторых городах, вот в Алмате, на лимузине. Лимузин заказали, чтобы божества Джаганнатха привезти на Радхаятру. Аж телевидение приехало, кого-то на лимузине привезли. Джаганнат уходит оттуда. Все телевидение. О, боже мой, что это такое? Господь, наш Господь, натянул его на колесницу и поехали. Он может пользоваться этими вещами, тоже часами, компьютерами через нас, да. Но он имеет свою другую природу, которую мы должны знать. Итак, у нас записка? Нет записки. Есть записка? Это мне записка? Давайте записку. Ему нам передала какую-то записку. Это объявление. Очень важное объявление. Слушайте внимательно, очень важное, важное объявление. 11 сентября. Сегодня какое число? 8. Значит, 11. 18:00 начинается Бхакта-программ. Курс подготовки новых преданных. Если кто-то хочет стать новым преданным, подключайтесь. То есть это хорошая практика, хорошая школа. Зарегистрироваться можно и по телефону. Ввиду Бхакти Манпрабу и Имуна Майи. А где Имуна Майи? Покажитесь всем. Там Имуна Майи, вот она будет вести. И супруг Бхакти Ман, да, они вдвоем. Бхакта программ. Там вы узнаете все подробности, практические, философские, как подготовиться серьезно к духовной практике, к духовной жизни. Там все очень хорошо излагается. Какие будут вопросы, пожалуйста? Пожалуйста.
Пример с юстицией. Я не понял, что это, ну, за пример был. Ювенильная такая?
Здесь не слышали об этом, да? Есть? Не слышали об этом. Это уже практикуется, по-моему, в Америке недавно. В Европе тоже, да, введено. Теперь хотят вот в Россию вести. Мы уже обсуждали эту тему. Даже вот в средствах массовой информации прорабатывается. Похоже, что будут принимать этот закон. То есть это закон, который защищает детей, как бы детей в семье, от родителей. Такого рода закон. Если родитель скажет, что слишком жесток к ребенку, или несправедлив, как считает ребенок, он попадает в суд на него. Это называется ювенальная юстиция. Такие вещи. Ребенок, да. То есть мы считаем, что нужно научить любить в семье, а не вводить такие законы. Наше мнение другое. Пожалуйста.
В Писании сказано, что земля плоская. Веды обсуждали, кто-то слышал, что она имеет все-таки круглую, то есть как форму меча. Но тогда вопрос, если земля круглая, тогда что, где внизу стоят ногами вверх, и тогда не должны быть.
Что-то вы придумали, по-моему. Когда Прабхупаде сказали, что ученые утверждают, что Земля круглая, а в Ведах плоская. Прабхупада, куда, говорит, я не хожу, она везде плоская. То есть в нашем измерении она все равно плоская. Смотря в каком измерении вы наблюдаете это. Например, если вы хотите показать карту мира, вы разворачиваете ее в плоскости. Вы ее все равно в плоскости представите, не в шаре. В двухмерном измерении она плоская. В форме карты она плоская. В трехмерном она может быть круглая. Например, вы смотрите, я смотрю на микрофон, я вижу переднюю часть, вы видите заднюю, но не видите переднюю, я не вижу заднюю. Но я могу по-другому узнать об этом, смотрите, касание. Если развить такое зрение, как у полубогов, которые вот обволакивают как касание, что вы видите? Круг или плоскость? Вы увидите плоскость. Если вы из одной точки хотите увидеть все, это будет плоскость. Это их видение.
А как мы можем увидеть, что
это? Просто вот ходите и смотрите вокруг, она плоская. Она всегда плоская у нас. Нам еще проще. Хоть мы не полубоги, но нам очень просто. Когда Прабхупаде сказали, Прабхупада, ученые утверждают, что материя всегда движется. Там внутри всегда есть какое-то движение атомов, молекул и прочее движется. Он говорит, нет, не движется. Вот камень лежал, говорит, вчера здесь и здесь лежит, он до сих пор. Говорит, не, ну там, понимаете, атомы, там вот эти электроны. Говорит, я простой человек, я не знаю об этом. Я вижу, что камень вот не движется. Он лежит на месте. Говорит, воздух движется. И он в движение приводит все остальное. Они ничего не знают о воздушных потоках. Сама материя не движется. Воздушные потоки существуют. Вот вы сейчас сидите, а у вас внутри есть воздушные потоки, и обмен веществ происходит. Вот воздух все приводит в движение. А само тело неподвижно. Как получить общение преданного, который обладает любовью к Богу? Как получить его общение? Через служение общение, общение возможно будет. То есть мы принимаем духовного учителя и служим ему. И когда я знаю, что я слуга духовного учителя, я получаю общение. Внимание его получаю. Он, в свою очередь, считает слугой своего духовного учителя, получает от него эти благословения и так далее. То есть принцип служения. Все мы ученики, все мы слуги своего духовного учителя, все мы слуги Кришны, слуги всех вайшнавов. И так мы строим свои отношения. Если вы хотите приблизиться к преданным, то только через служение это возможно. Вы что-то делаете для Кришны постепенно, и преданные начинают замечать, общаться, интересоваться. Как развивать такое качество, как решимость? Это зависит от общения, главным образом, с кем общаетесь. Например, если нет достаточной решимости, и тогда это меня как бы толкает общаться с подобными преданными, которые тоже недостаточно решительны, они могут пожаловаться, понять друг друга, укрепиться в этом состоянии, найти поддержку какую-то. Это не поможет. Нужно общаться с более решительными, которые смогут нас столкнуть с этого уровня. Своим примером, энтузиазмом, знанием повлиять на нашу решимость. Поэтому вы просто общаетесь с таким преданным, у которого уже есть решимость, и постепенно обретаете эти качества. Нет ли противоречия между смирением и решимостью? Например, есть наставление встать рано утром, прийти на Мангаларти. При помощи чего можно выполнить это наставление? Когда вы принимаете это наставление, это смирение. А чтобы сделать это, нужна решимость. Смирение мы принимаем, пищу. Так? Пища дает энергию, и мы сможем быть решительными. Смирение принимает, решимость выполняет. Решимость означает искреннее желание. Если человек принимает, но не делает, это тоже искренность, но еще не полная. Не полная. Когда полная, он принимает и начинает делать. Так всегда будет. трудно регулировать свою жизнь в материальной природе именно. Всегда будет трудно. У всех будут свои трудности в каждом ашраме, в любом. Брахмачари, если он живет в храме под руководством старших, он выполняет все их наставления, он себе не принадлежит. Он как послушник живет. Вот говорят, он должен беспрекословно делать то, что он просит его старших. Поэтому иногда он жалуется, вот, и джапу иногда не дочитываю, вот вовремя меня занимают там и тут, и книги некогда даже почитать, то есть у него есть трудности. Грехастха, его занимает семья, работа, он тоже жалуется, вот, с джапой сложности, тут всегда есть какие-то дела, вот, работа, семья и прочее, редко в храм могу приходить, бороться приходится за это. И даже саньяси жалуются, я в путешествии каждые 3 дня, боже мой, у меня уже все воздушные потоки перемешались. Большая проблема повторять джапу и читать книги тоже. То есть мы всегда будем бороться за духовную жизнь. То есть это не будет легко на самом деле, пока мы живем в материальном мире. То есть трудности, но это не проблема. Борьба развивает решимость, сильный разум. Если мы боремся за сознание Кришны, наш разум становится очень могущественным. Что такое могущественный разум? Возможно, вы заняты, у вас семья, вы были брахмачарием, теперь вы семейный человек, у вас работа, деньги, интересы такие еще материально добавились. Вы не так часто уже, может быть, в храме. Но когда вы приходите, вы все слышите. В этот час так прослушаете. Это разум, это решимость. Не отказ. Нет, это не отказ будет. Например, вы просто заняты. Если вы на работе, вам преданный звонит, не мог бы ты сейчас приехать, провести здесь киртан. Вы скажете, конечно, я готов, но сейчас я на работе. Вы не отказываете. Нет отказа. Вы говорите, я готов, но сейчас я на работе. В таком духе мы должны говорить. Это не отказ. Это не отказ. То есть вы и сами хотите. Но вот такие обстоятельства. Отказ – это другое. Отказ – это как отвержение воспринимается. Это оставляет определенный осадок в отношениях. Поэтому мы не отказываемся, но мы просто говорим, что сейчас я очень занят. В другой раз, если бы ты мне раньше мне сказал, я бы с удовольствием это сделал бы. Я хотел бы это сделать. То есть нет отказа. Мы не отказываем никогда. Мы готовы. Если есть время и силы, мы всегда готовы служить. Но бывает, что мы заняты сейчас. Дух служения строится на взаимоотношениях. Если отношения углубляются, мы будем увеличивать свое служение. Мы сумеем увеличивать служение. Например, если вы в сознании Кришны чувствуете, что о вас кто-то думает и заботится, вы станете сильным. Если вы чувствуете, что никто о вас не думает и не заботится, вы ослабнете. Это вопрос отношений. Не просто наших усилий или разума, а отношений.